В России и некоторых других республиках бывшего Советского Союза идет подготовка к Дню памяти и скорби, очередной годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Торжества будут иметь официозный характер, пройдут вахты памяти, будут заложены капсулы с посланиями к грядущим поколениям, состоятся митинги-реквиеми, на Поклонной горе открывается памятник фронтовой собаке. Такая же тональность траурной даты свойственна, пожалуй, еще только Белоруссии. Центральные мероприятия состоятся в субботу в Брестской крепости. Советская, как и нынешняя российская историография, неизменно приписывает Белоруссии статус республики-партизанки, подавляющая часть населения которой в едином порыве сражалась против немецких оккупантов. Однако факты свидетельствуют о мощном внутреннем сопротивлении не только нацистам, но и большевикам. О том, можно ли считать Белоруссию исключительно советским партизанским краем, говорит доктор исторических наук из Минска профессор Анатолий Грицкевич.
С моей точки зрения, Белоруссия не была так едина, как традиционно пишут и отмечают. Часть белорусов, особенно проживавших на территории Западной Белоруссии, к советской власти относились не то чтобы подозрительно, но как к временщикам. Мол, как пришли, так и уйдут. В Восточной и Центральной Белоруссии, где была БССР, были попытки создать структуры, призванные организовывать партизанские отряды. Правда, первые отряды были ликвидированы немецкими оккупантами в конце 1941-начале 1942 годов. При немецкой оккупации началась белорусизация населения. Часть белорусских деятелей готовила, и впоследствии в школах это внедрялось, специальные программы. Велось обучение на родном языке. На протяжении всей войны существовала не одна Белоруссия. Все-таки были партизаны и советские, особенно начиная с 1942 года, когда их начали перебрасывать в БССР оттуда, с большой земли, но была и польская партизанская служба, армия Краева. Прежде всего, в тех местах, где раньше была Польша, то есть Западной Белоруссии. Много было и тех, кто принципиально выступал против большевиков, потому что люди были обижены на советскую власть. Было отнюдь не так гладко, как в учебниках написано. Если говорить о советских партизанах, то в Москве был специальный штаб, а поскольку это была организованная структура, то у советских партизан, особенно в 1943-44 годах, было больше успехов, чем у той же армии Краевой в Западной Белоруссии. Тем не менее, западники к немцам относились, по крайней мере, не откровенно враждебно. И это понятно. Советская власть там просуществовала всего полтора года. Даже колхозов не успели создать. Поэтому в западной части Белоруссии ситуация для Москвы была чрезвычайно сложной, потому что армия Краева сражалась за восстановление польского государства в границах до 1939 года. В Москве, естественно, события войны трактуют исключительно с точки зрения России, Советского Союза. Поэтому им такая расстановка сил, наверное, не очень подходит. Так что все достаточно сложно и запутано.
Тут все довольно складно.
Говорил минский историк Анатолий Грицкевич. Проблема общественного восприятия прошлого сложнее простого перечисления исторических фактов. Она основывается не только и не столько на научных изысканиях, сколько зачастую на государственной мифологии и интерпретации исторических событий в массовой культуре. Об образе военного прошлого я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Я бы сказал, что можно скорее говорить о наличии или отсутствии стремления к такому пониманию. Поскольку историки, которые занимаются в первую очередь исследованием прошлого, они, естественно, тоже не живут в вакууме, они тоже находятся в определенной социальной среде. И тут уже вопрос, так сказать, самих этих историков в том, насколько они методологически правдивы, насколько они честны, так сказать, перед собой и перед наукой. Если говорить об обществе, то тут картина, конечно же, еще сложнее, потому что свои знания об истории общество получает не только от профессиональных историков, но и эти знания, естественно, так или иначе обрабатывает текущая политика, государство, которое заинтересовано в пропагандировании одних исторических событий и взгляда на них, и, наоборот, умалчивание о других. Ну, можно вспомнить хотя бы взгляды нынешнего министра культуры России Владимира Мединского, который говорил о том, что есть неправильные мифы и представления об истории, а есть правильные, и надо вышибать вот буквально неправильные правильные. История всегда в той или иной степени мифологизирована. Это неизбежно, потому что обычное массовое сознание, ну, оно не может, да ему и не нужно копаться в деталях, в нюансах, в том, что на самом деле почти при каждом историческом событии и конфликте каких-то сил почти всегда у каждой стороны есть некая своя правда, исключений очень немного. Так вот, массовому сознанию куда легче воспринять некий рассказ или, научным языком выражаясь, нарратив, который увлекателен, который построен по схеме, с скажем так, романа или даже сказки, в которой есть добрые и злые герои, и оттенков крайне немного. Есть черное, есть белое, есть свои, есть чужие. Есть стремление познать детали и время от времени в рамках общественной дискуссии изменить свои исторические мифы? Или же в других случаях это стремление отсутствует? Вот это очень важно.
Ярослав, с этой точки зрения, в какой степени мифологизирована история Второй мировой войны? Можно ли сказать, что, скажем, советское или российское современное восприятие этой войны, оно мифологизировано больше, чем восприятие в других странах? Как вы считаете?
Общий ответ – да. Безусловно, Вторая мировая война принадлежит к историческим темам, которые мифологизированы, возможно, чуть ли не в наибольшей степени. Причина этого – то, что Вторая мировая была огромной трагедией. С другой стороны, роль стран, участвовавших, замешанных в этом конфликте, была настолько разнообразной и не одинаковой, что у каждой более или менее возник свой миф, и степень этой мифологизации тоже, конечно, разная, но она присутствует везде. Вот возьмем для примера Францию, страну, которая в 1940 году, в начале Второй мировой войны, проиграла, была оккупирована вначале частично, потом полностью нацистскими войсками. И далее там было определенное движение сопротивления, но была и массовая коллаборация, была выдача значительной части еврейского населения, отправленного потом в концлагеря и так далее, и так далее. После Второй мировой войны возникает миф о чуть ли не поголовном французском сопротивлении, о героических маки, партизанах, которые, конечно, были, но их на самом деле было не так-то уж и много. И о том, что в глубине души каждый француз просто вот был готов встать под знамена генерала де Голля, возглавившего движение против оккупации. Такой миф, он бы, я, конечно, немножко утрирую, но в целом, в общем и целом, он был очень выгоден вначале самому де Голлю, пришедшему к власти, а потом всему, так сказать, французскому обществу, потому что он позволял, ну, не очень концентрироваться на собственных грехах, да. И пересмотр этого мифа частичный начался только уже в последние 2-3 десятилетия. И большую роль тут, кстати, сыграл иностранный историк, американский историк Роберт Пакстон, который работал в архивах, жил во Франции, первым публиковал очень подробную большую монографию о том, как выглядел режим Виши, коллаборационистский, как выглядело французское общество при оккупации. И когда эта книга вышла, возникла, естественно, вначале профессиональная дискуссия между историками, потом дискуссия в обществе, которая постепенно стала катализатором вот этой переоценки ценностей и изменения национального мифа, привнесения в него элементов раскаяния, признания того, что все было неоднозначно. Миф стал более сложным, комплексным и тем самым более близким к исторической правде, то есть к тому, что действительно было. Что касается России, то мы видим, на мой взгляд, в последние 20 лет сильное шарахание из одной стороны в другую. Если в начале 90-х, может быть, даже немножко перебарщивали с тем действительно имевшим место огромным негативом, который был связан, я имею в виду неподготовленность страны к войне, поражение первых лет, колоссальное количество пленных, там тема НКВД, загранотрядов и так далее. Ну, не только же это было, да? А потом сейчас при Путине маятник качнулся в прямо противоположную сторону, когда фактически восстанавливается и лакируется старый советский миф о героической борьбе, которая была, но была, опять же, не только она. В России этот маятник, его амплитуда очень большая. Один достаточно искаженный миф Россия тут же пытается сменить на другой. И в этом я вижу главную проблему.
Советский и российский пантеон мифологии, связанной с Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной в терминологии советской историографии, это огромный массив мифов, их просто десятки, сотни, если не тысячи. Внутри этого пантеона существует и миф о белорусской войне, о Белорусской республике. Он во многом основан, конечно, на массовом восприятии романов и произведений Василия Быкова и других писателей белорусских о войне, на продукции советской киностудии «Белорусфильм», миф Брестской крепости, но, пожалуй, главный миф – это белорусские партизаны. С другой стороны, есть вот это ироническое восприятие Беларуси времен войны, один полицай и один партизан. Что на самом деле, где там правда?
Мы так часто оба употребляем слово «миф», оно в массовом сознании часто ассоциируется с понятием «неправда». В историческом смысле миф – это не неправда, это восприятие истории обществом. Вот это немножко упрощенное массовым сознанием. Так вот, если говорить об этом применительно к Беларуси, то, конечно, ситуация там была очень сложной. И советское, такое классическое, которое нам в советское время в школах давали представление о том, как выглядела Белоруссия в период оккупации, что это было массовое партизанское движение, в общем, вся республика как один человек, в общем-то, встал на борьбу с оккупантами или, по крайней мере, помогала ей, это тоже не отвечает действительности. Как не отвечает, не соответствует действительности и представление многих националистических историков и людей просто определенных убеждений о том, что это была двойная оккупация. Была советская оккупация, была немецкая оккупация. Ну, отчасти это так, но, с другой стороны, само общество, сама ситуация была настолько сложной, поскольку репрессивными были, естественно, два режима. И на половине территории Белоруссии советская власть пришла туда только в сентябре 1939 года. То есть для, по меньшей мере, половины республики эта власть была еще чужой и непривычной. Более того, в ее репрессивности за почти два года до начала войны население успело убедиться. Поэтому, с одной стороны, конечно, были случаи, когда немцы встречали как освободителей. С одной стороны, были настроения национальной интеллигенции, по крайней мере, ее части, надежда на то, что немецкая власть поможет восстановить национальную культуру, так сказать, а чего доброго, и еще я какую-то национальную автономию видел. Эти надежды довольно быстро развеялись. С другой стороны, естественно, было партизанское движение, инспирируемое центральным штабом партизанского движения, находившегося в Москве. Оно было частично, так сказать, выстраивалось, организовано советской стороной, частично было стихийным ответом реакции на немецкие репрессии, на реальные абсолютно жестокости, на сотни сожженных деревень. Реальная картина была очень сложной и очень непростой, поэтому единый миф, он, возможно, пока в историческом смысле не складывается. Поэтому одна сторона, она делает упор на, так сказать, традиционную советскую версию истории, а другая сторона делает упор на несоветскую или антисоветскую версию, что, конечно, не означает в большинстве случаев одобрения действий немцев там или так называемых полицаев, то есть отрядов и формирований, которые создавались немцами из местных жителей. Но, тем не менее, как бы эта версия пропагандирует подход, что Белоруссия оказалась между двух огней, и, в общем-то, обе эти власти, и советская, и немецкая, ей были чужды. Мне кажется, иногда оба эти подхода просто немножко анахронистичны, в том смысле, что, вероятнее всего, простой человек, сельский житель, в первую очередь, белорусский, времен оккупации, он в таких категориях не размышлял. У него в первую очередь было важно выжить в страшных условиях. И в этих условиях иногда кто-то уходил к партизанам, кто-то записывался в полицаи, а кто-то просто выживал и давал, что от него требовали, и пытался как-то сохранить себя, свою семью, своих близких.